Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь у нас зашла, собственно, о человеке, об отношении человека к самому себе. И для этого мы, конечно, должны начать с того, чтобы иметь представление о том, как приблизительно человек устроен. То, что называется антропологией, или точнее, христианской антропологии, православным взглядом на человека. И мы сказали о том, что будем использовать в этом отношении трехчастную схему структуризации человека, дух, душа и тело. Об этом мы сказали, и вот в этой структуре дух, душа и тело очень важно, как мы говорили, чтобы была правильная иерархия. То есть, чтобы именно было так: дух, душа и тело, а не тело, душа, дух. То есть, дух должен иметь преимущественное отношение. Человек – существо духовное. Если он, созданный по образу и подобию Божьему, духовен, то он подлинный человек, или насколько ему возможно приближается к подлинности своего бытия, как именно бытия духовного. Если в нем превалирует телесная жизнь, он, разумеется, приближается к скотам, среди которых и вместе с которыми он и создан, ибо сотворен в тот же самый период вместе со всеми скотами. Только Бог особенным образом почтил человека, сотворив его по образу своему и по подобию, и дав ему дыхание жизни. А так, если он не идет вслед за этим дыханием Божьим в нем, если он не следует этому свету, который в нем светит, то он таким образом, естественно, оскотинивается, в нем обладают животные инстинкты, животные рефлексы, хотя до конца духовность, она никуда не исчезает. Она присутствует и в телесности человека, даже в извращенной телесности человека, но это нисколько не помогает человеку, я бы так сказал, не греет человек, не светит человеку, потому что эта духовная константа, которая всегда пребывает в человеке, она только отравляет все его бытие в том случае, если дух не превалирует в жизни человека, если иерархия структур и иерархия слоев, она нарушена. Почему? Потому что именно в силу того, что человек – существо духовное, человек не может удовлетворить ни один запрос своего телесного бытия. То есть, ставя тело во главу угла, человек никогда это тело не насытит. Он его разрушит, это тело. Но даже разрушая это тело, самовольно разрушая тело, он даже тогда не насытится самим фактом этого разрушения. Он никогда не сможет удовлетвориться, насытиться, успокоиться, пока служит только своему телу. Это поразительно. Но вот этот факт жизни, телесной жизни человека, искаженной телесной жизни человека, но никогда не может сказать «хватит». Он всегда хочет все больше и больше. Всегда хочет наслаждаться до бесконечности. Он хочет продлить момент телесного наслаждения, чтобы он продолжался бесконечно. В этом желании бесконечного наслаждения, телесного удовольствия, неважно какого оно рода, но продлить это телесное удовольствие человек разрушает тело, потому что оно конечно. Оно не может вместить бесконечных желаний человека. Оно не может, оно конечно. оно материально, оно имеет форму, имеет возраст, и оно не выдерживает. Ярче всего это видно именно на людях, которые страдают зависимостью, наркотической зависимостью. Именно это их приводит в объятия смерти, желание бесконечного, причем бесконечно возрастающего наслаждения. Но на самом деле это хочет любой человек, который служит телу, любой. И вот эта вот бесконечность, вот элемент, инкрустацию бесконечности в конечные, по сути, свои телесные удовольствия, ее и обеспечивает духовное бытие человек. Дух, падший в плоть, дух, духовность, опустившаяся до тела, оно приводит только к тому, что в этом самом теле человек насладится, насытится, получить довольство он не может. Ему надо все больше, все полнее ощущения, все бесконечнее продолжительность этих самых ощущений. И поэтому единственный выход это человека это развернуться обратно и выстроить правильную иерархию ценностей, чтобы именно тело служило духовному, а не дух растворялся в телесном. И тогда вот, когда выстраивается правильная иерархия ценностей, понимаешь, что тело оказывается мало того, что очень хрупкое у человека, оно оказывается очень важное для того, чтобы осуществлять духовную жизнь. Иногда этим пренебрегается, иногда это не замечается, иногда это игнорируется, но, что называется, факт налицо. Когда болит голова, когда болит тело, когда оно не может сделать то, что требует от него дух, то мы ничего не можем сделать. Для того, чтобы даже просто осуществлять самое духовное из всех действий молитву, нужно тело, способное эти молитвенные упражнения, молитвенные устремления выносить. Если тело немощно, расслаблено, если оно болит, то молиться очень и очень трудно. Есть, конечно, люди, есть святые, которые все это превозмогали по благодати Божьей. Но человек, пока он этой благодати Божьей не получит, преодолевать сопротивление тела, постоянно каким-то образом гасить те неприятные ощущения, ту боль, которую тело порой нам приносит. Вот для этого требуется огромное количество усилий человеческого духа, и в результате помолиться, научиться молитве, помолиться всем сердцем, человеку становится очень трудно до тех пор, пока он дождется прихода благодати Божьей. Поэтому выстраивание правильной иерархии и разумность человека, они крайне важны для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы правильно выстроить свою собственную духовную жизнь и помнить о том, что тело слуга человека, это очень и очень необходимо, потому что только в теле, находясь, мы и можем творить добро, оказывать милостыню, нести подвиг веры, исполнять молитвенное делание. И вот сейчас мы некоторое время остановимся вот в этой трехчастной структуре человеческого бытия, дух, душа и тело, мы выделим то, что представляется сердцевиной, представляется наиважнейшим в организации духовной жизни человека, вообще полноценного человеческого бытия. Мы выделим душу, потому что именно она является тем, как бы, органом, инструментом, тем вместилищем духовной жизни, творцом духовной жизни, инструментом духовной жизни, который определяет, направляет, руководит всем бытием человека. Ведь именно о спасении души мы чаще всего и говорим, хотя бы даже и не очень понимая, о чем же, собственно, идет речь. Так вот, конечно, в этой вот известной нами упомянутой трехчастной схеме человеческого устройства все должно быть подчинено духу. То есть дух человеческий должен управлять душой и должен управлять телом. То есть нужно развернуть человека таким образом, чтобы душа и тело были подчинены духу, они управляли им. Так сказать, постравить человека с головы на ноги, так, чтобы голова была вверху, а не внизу. То есть ноги должны нести на себе голову, а не наоборот. И таким образом всю жизнь человека нужно подчинить духу. А если не так? А если жизнь человека духу не подчиняется, то альтернативой, противоположной является именно, с точки зрения Священного Писания, являются дела плоти. И вот напомним этот известный отрывок из послания апостола Павла Галатам. «Я говорю, — говорит апостол Павел, — поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Все правильно, то, о чем мы сейчас и говорим. То есть дух должен быть первенствующим, и ему должно быть подчинено все. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют». То есть мы видим довольно пестрый перечень этих самых дел плоти. Ну да, поначалу все начинается так, как бы мы и предполагали. Самые плотские дела – это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Но потом мы видим интересные вещи. И идолослужение, и волшебство, и гнев, и ереси, и разногласия, и ненависть, и убийство являются делом плоти. То есть таким делом, которое по существу противоположно духу. Так вот, мы видим, что такие дела, как, ну скажем, волшебство, ереси, идолослужение, это же на обыденном наречии духовные дела. Вот, мы, например, можем изучать духовная культура там, народа, какого-нибудь древнего народа Африки, который занимался идолослужением. Но на языке Священного Писания никакая это не духовная культура. Это плотская культура, потому что они служили плоти. К духу это не имеет никакого отношения. Или, например, ереси. Мы говорим, духовное, скажем так, разнообразие духовности в российском интеллектуальном пространстве. Вот, есть духовность, скажем, православная, есть исламская, есть иудейская, а есть, скажем, баптистская, есть, скажем, евангелическая, или, например, еще какая-нибудь там муновская, например. Мы все называем это духовностью, да, вот духовность по Муну, духовность по скажем, Виссариону или там духовность царебожников, мало ли каких заблуждений хватает в нашем российском культурном, духовном пространстве. Но с точки зрения апостола Павла все это не является духовными вещами, хотя мы их таковым относимся. Оказывается, что эти все явления, волшебство, колдовство, идолослужение, гнев, ересь, заблуждение, разногласия, все это питается плотью. Все это потому, что на самом деле с точки зрения христианства только Дух Святой является основанием подлинной духовности. Все, что не связано, что не исходит из Духа Святаго, не животворится Духом Святым, с точки зрения Священного Писания, собственно, духовным называться не может. Они духовны по своей природе, как бесы, например, духи злобы поднебесной. Они духи, то есть они не плоть, не материя, но в то же время они отпавши от Духа Святаго, потерявшие Дух Святой, они становятся плотью, не переставая быть духовными по факту своего создания. Они по естеству духи, по образу бытия, они плоть. То есть, потому что они отвергли Дух Святой как организующее начало своей жизни. То есть плоть представляется именно как все то, что отказалось от источника, питающей, наполняющей подлинной духовностью все бытие. Неподлинная духовность и есть плоть, потому что оно так или иначе выстраивает неправильную иерархию. Дух, который отказывается устремляться к Богу, жить Богом, питаться Богом, он скатывается в иное по отношению к подлинному бытие, к ложному бытию, к лживому бытию. Вот это противоположное духовному бытию и будет плоть. Но если с человеком все понятно, потому что и даже можно понаблюдать, мы не будем этого делать, но каждый внимательный человек, рассматривающий, скажем, те или иные проявления так называемой духовности, легко увидит, насколько они плотские, насколько они погружены в плоть, насколько они связаны с извращенной телесностью, бывают очень сильно, и очень много там похоти, страсти, очень много гордыни, самомнения, самолюбования и всего прочего, что в принципе и является плотью. Но это ладно с человеком. Как падшие духи смогли стать плотью? Ведь у них нет материального тела. А вот поразительным образом оно им становится необходимым. А поскольку своего у них нету, то они паразитируют на человеческой телесности. Они человека погружают в плоть, и для них наслаждением является то, когда человек служит плотским делам. То есть они побуждают его служить плоти, творить дела плоти, питаются этим, питают этим свою энергию, получают от этого наслаждение, потому что в собственную плоть они пасть не могут, они паразитируют на человеческое. Поэтому правильная иерархия человека, правильное выстраивание структуры человека есть очень важное дело, и проявляется она не столько в умерщвлении плоти, как таковой, в умерщвлении тела тем более, сколько в подчинении человеческого духа Духу Святому. Конечно, умерщвление плоти входит, имплицируется, оно как бы включается в это действие. Точнее же, если человеческий дух подчинен Духу Святому, то непременно этот дух понудит тело к тому, что называет апостол Павел, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотьми. Вот к этому дух человеческий, соединившийся с Духом Божьим, он повлечет свое плоть, чтобы оно распиналось. Это, конечно, это так. Но само по себе умершление плоти или умершление тела не является путем к спасению. Потому что можно, например, уничтожить, умертвить свою плоть и свое тело настолько, что тело не ест, не пьет, не спит, а душа гибнет. Как, например, это бывает в случае с анорексией, когда девушка, как правило, она доводит себя до того, что тело по-настоящему становится мертвым, потому что оно уже даже ничего не хочет. Даже давая пищу, тело эту пищу не принимает, оно не хочет, оно мертвое по отношению к пище, по отношению к любому вот чему-то вожделенному для себя, ни мужское тело, ни вкусная еда, ни вкусные напитки, уже тело не волнует, оно стало совершенно мертвое, но и душа-то не жива, потому что оно также умирает вместе с телом в отчаянии и тоске. Вот, и ребенок этот, как правило, подросток, он бы мог выкарабкаться, надо только запустить вот этот душевный механизм, захоти жить, захоти любить, захоти чего-то большего, кроме того, что является для тебя, было долгое время вожделенным, захоти подлинно человеческих переживаний, и тело запустится, оно снова станет твоим, хотя изрядно попорченным, но слугой, а душа не хочет, она умирает вместе с телом, и если не реанимировать душу, то, и как это известно, человек умрет. Умрет, спасти этих людей возможно, но очень-очень трудно. А может быть и гораздо более распространенный случай, когда человек, скажем, постится, и постится очень много, а душа у него мертвая. Он ничего не чувствует из того, что чувствовать должен во Христе. Он жестокий, немилосердный, завистливый, жадный, гордый. Хотя тело его постится, и постится очень сильно. Это показано и в образах евангельских притч о фарисеях. Это показано и во многочисленных житиях святых и скитских патриарках, которые осуждающе смотрят на тех людей, которые просто довели себя до того, что сделали тело свое мертвым. Они не нуждаются в пище, не нуждаются в воде, не нуждаются в одежде, не нуждаются ни в чем другом, а души у них мертвые. Скажем, вот такой образ такого старца вывел на страницах своего романа «Братья Карамазовы» Федор Михайлович Достоевский. Там есть антипод старца Зосима, старца Зосимы, который инок Ферапонт, который как раз вот великим своим постническим подвигом добился очень многого, кроме спасения, ну, на тот момент, собственной души, которая пребывает в зависти, расслабленности, злобе, раздражении, несмотря на то, что вроде бы с постом у него все хорошо. Именно потому, что само по себе умерщвление плоти, умерщвление тела не является целью жизни человека, христианской жизни. Главным является именно подчинение человеческого духа Духу Святому. Все должно быть подчинено, все должно быть освящено Духом Святым. И когда человек полностью отдаст себя Духу Святому, когда он полностью подчинит все, включая не только душу, но и тело Духу Святому, тогда и будет обожене, и тело его станет храмом Святаго Духа, и тогда и будут тела его мощами, способными производить и творить разнообразные чудеса, именно потому что мощи, тело человеческое, оно стало вместилищем благодати Святаго Духа. Хотя надо при этом помнить, что освящение тела – это не начальный этап жизни человека с Богом, а заключение. Должно же все начинаться с освящения души и даже с освящения высшей части души, с посвящения себя Богу, и через это посвящение, через душу, постепенно эту душу просвещая и собирая, человек может прийти к тому, что и тело станет одухотворенным, станет причастно божественным энергиям, и вот тогда, может быть, на закате жизни, и то не многим, а только избранным, дается вкусить эту полноту телесной чистоты, полноту вместительности Духа Святаго в тело человека. И важно именно вот этот момент, еще раз мне представляется это важно подчеркнуть, что ну, вот среди приведенных уже примеров по поводу умерщвления плоти, именно освящение души и тела, пронизанность души и тела Святым Духом, вот что является следствием правильно устроенной духовной жизни. Не, как бы мы так сказали, не спиритуализация человека, не превращение его в бестелесное существо. Такие практики есть. Вот, в буддизме, в йоге, в других там восточных культах, там достигается совершенная мертвенность человеческого тела. Причем эта мертвенность достигается тем, что все телесное подчиняется духу. Вроде бы правильно, но на самом-то деле дух человеческий при этом не подчиняется никому. Он ничего никому не приводит. Он просто сам по себе волей своей подчиняет себе все человеческое существо. Это не христианская духовность. В христианстве дух человеческий должен подчинить себя Богу, должен отдать себя Духу Святому, получить дар Святаго Духа, и по этому дару духовному, как в притче о закваске, начинает переквашиваться все тело человеческое, сначала душа человеческая, а потом и тело человеческое.